по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Тысячная встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Вот такой своеобразный рубеж у нас сегодня. Я поздравляю всех нас на самом деле, и славим мы Бога все вместе за то, что Он дал нам возможность до этого рубежа дойти. Это еще не завершение нашего пути по Слову Божию, но это очень важная история. Я сразу предупреждаю, что 2000-го выпуска у нас не будет, программа кончится раньше. Но наше изучение Слова Божия, наше чтение Слова Божия, я уверен, будет продолжаться. Поэтому продолжайте, пожалуйста, пребывать в Слове. Тут очень много, кстати, было слов и благодарности и перед отпуском нашей команды, и после отпуска команды. Есть очень трогательные письма. Я хочу сразу всем сказать спасибо огромное за то, что слушаете, за то, что поддерживаете, за то, что спорите, за то, что соглашаетесь, за то, что молитесь, за то, что рассказываете свои истории, за то, что пишете в комментариях, за то, что пишете мне лично, даже тогда, когда я не отвечаю, все равно пишете. Так вот, очень трогательное письмо Фрида Канева прислала. Она с нами с конца 2019 года. И продолжает читать Священное Писание, благодарит за труд, благодарит за то, что наша команда делает. Вита просит Господа, пусть Господь хранит вас, ну вот в данном случае в отпуске. Ольга пишет, благослови Господь вашу команду. Вот вы молитесь и продолжаете нас поддерживать. Очень добрые, хорошие, какие-то такие светлые письма нам постоянно присылает наша слушательница Карина Герасимова. Карина, большое спасибо, слава Господу. Александр Павлюкевич, несколько писем. С Александром мы периодически спорим. И это нормально. Понимаете, в чем штука? Есть какие-то вещи, которые для нас, ну вот, неоспоримы, они для нас очевидны, по-другому не будет. Да, в этих программах, да и в нашей жизни, в нашей вере, по-другому не будет. То есть это измениться не может. Но есть какие-то вещи, по поводу которых, да, у нас могут быть разные мнения. Даже у некоторых людей в команде программы могут быть разные мнения. Ну что, это есть, это вот так. С кем-то из вас, наших слушателей, могут быть разные мнения. Я вот сейчас прямо думаю о программе, которая у нас была недавно, и о программе, которая на самом деле будет очень скоро. Мы с вами перейдем к посланию Иакова. Очень скоро. И там будет тема, по поводу которой я тут получил очень грозное такое личное письмо. Мы задавались вопросом, мог ли Иисус согрешить. Вот когда сатана искушал Иисуса, искушение в пустыне, была ли в принципе вероятность, что Иисус мог согрешить? Допустимо ли такое было в принципе? И я высказал свое мнение на этот счет и повторю, да, вот в ближайшие дни мы об этом снова будем говорить. И один из наших слушателей пишет, ну как же так? Ну не может такого быть. И приводит доказательства своей позиции. Я понимаю, мы здесь не для того, чтобы спорить, мы не для того, чтобы друг друга пытаться переспорить, потому что это бесполезно, не получится этого. Мы здесь для того, чтобы читать и изучать Божие Слово, для того, чтобы познавать Его великого автора, нашего великого Творца. И даже если вы в чем-то будете не согласны, да, вот с тем, о чем мы здесь говорим, ну и что? Главное, чтобы вы погружались в Божие Слово, чтобы у вас вырабатывалось, у нас вместе, у всех вырабатывалось это желание читать Божие Слово. Потому что я ловлю себя на том, что благодаря нашим встречам и сам становлюсь более дисциплинированным, и сам становлюсь более посвященным тому, чтобы проводить время в Божьем Слове. Я люблю Божие Слово, и это началось во мне уже вот практически сразу после знакомства с Библией. Это было много лет назад. Но тут-то речь идет еще и о дисциплине. И дисциплине в подходе, дисциплине в изучении Божьего Слова. Так что я как раз молюсь о том, чтобы именно этим нам с вами заниматься вместе. Мы собираемся для того, чтобы изучать Божье Слово. Но и это еще не все. Знаете, ну вот просто вот задумайтесь на минуточку. Да? Фарисеи, саддукеи, книжники, они-то Божье Слово знали гораздо лучше, чем мы с вами. То есть, понимаете, мы с вами не можем их в этом превзойти. Но Христос говорит о том, чтобы святость наша превзошла, или праведность наша, да, если праведность наша не превзойдет праведности фарисеев и книжников. А в чем тогда смысл? Каким образом наша праведность может превзойти праведность фарисеев и книжников? Мы что, будем Библию лучше них знать? Кстати, в чем-то да. Сейчас скажу почему. Дело в том, что Христос дает нам свою праведность. Читая Божие Слово, читая Священное Писание, фарисеи и книжники отвергали Христа. Для них Писание становилось самоцелью. Я не говорю Библия, потому что Библии в полном ее виде тогда еще не было. Но вот Писание, то, что называется Танах, да, еврейское Писание, оно для них стало важнее, чем пришествие Иисуса Христа. Важнее, чем Божие действие на этой земле. Вот в этом плане, да, они совершили роковую ошибку. И наша праведность может стать больше праведности фарисеев и книжников, если она не будет нашей, если это будет праведность Иисуса Христа в нас. Понимаете, если все, что мы сделаем в наших передачах, это просто дадим вам желание читать Божие Слово, на самом деле это уже хорошо, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Но я молюсь о том, чтобы мы не поставили перед вами преград ненужных. Я молюсь о том, чтобы приходили мы с вами ко Христу, приходили мы с вами к Богу, а не просто проводили время в Библии, не просто проводили время в интересных беседах. Из ваших писем, из ваших комментариев также Фаина Якубовская очень тоже хорошие, добрые, светлые комментарии пишет. Благословений Божьих всей команде ПСБ. Да хранит вас Господь. Это только одно из ее писем, один из ее комментариев. Вот, и спасибо вам большое за то, что вы пишете, за то, что вы участвуете. Вот, но сегодня еще одна ключевая у нас такая дата, не только тысячный выпуск программы. Сегодня у нас еще с вами и завершение нашего разговора, нашей серии программ по книге пророка Осии. И мы с вами уже завтра перейдем к Новому Завету, мы вернемся в Новый Завет на 14 выпусков, насколько я понимаю, мы вернемся для того, чтобы читать послание Иакова. Но вот каждый раз, когда мы завершаем читать какую-то библейскую книгу, я задаю один и тот же вопрос. А чему Господь вас научил через это чтение? Что Господь вам открыл, что Он показал вам через эту книгу? Напишите нам, пожалуйста, в комментах, пишите, и мы с удовольствием прочитаем эти комментарии. Также, я думаю, это будет уже в следующем нашем эфире. Мы подведем итог этого нашего чтения и изучения книги пророка Оси. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы читаем ее по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы также... Вы можете найти наши программы и записи наших уже вышедших программ на нашем сайте theos.fm, в приложении Теос, в нашей группе ВКонтакте и Фейсбук, группе по страницам Библии. Вот. И, пожалуйста, также и в этих группах, и там, где вы нас смотрите и слушаете, пишите, комментируйте, участвуйте в этом путешествии. Оно ведь интерактивное. Интерактивное не в смысле компьютерной интерактивности, когда вы на кнопочку нажмете или мышкой нажмете, или экран, к экрану прикоснетесь, и у вас что-то происходит. А интерактивное в том плане, что мы с вами читаем, мы с вами обсуждаем, мы с вами беседуем. Очень интересный комментарий прислал, короткий, но интересный, прислал Павел Шелестов. Он пишет про мудрость, и мы с вами говорили про Божью мудрость. Так вот, Павел ставит нас перед вопросом. Он говорит, так мудрость или саморазвитие, или религия? Интересная история. Мудрость или саморазвитие, или религия? А почему выбор такой? Я бы выбрал первое. Мудрость. Потому что мудрость от Бога. В чем проблема со вторым вариантом? Саморазвитие. Я тут приведу детский такой пример. Это Мюнхгаузен, который вытаскивает себя за волосы из болота. Себя и коня заодно. Это такое саморазвитие. Когда мы с вами говорим о том, что вот это Мюнхгаузен, да, мы понимаем, что это сказка. И мы эту идею, эту пример этот не развиваем. Ну, мы понимаем, что за волосы себя из болота вытащить нельзя. Саморазвитие, конечно, имеет смысл, оно имеет место, но оно имеет также свои пределы. Я могу саморазвиваться в смысле познания чего-то нового, в смысле изучения какой-то, или освоения, это, скажем так, какой-то новой информации или понимания, освоения какого-то нового материала. Я буду расти, я буду понимать что-то новое, я буду приобретать новые навыки какие-то. Вот это саморазвитие, это изучение, да? Вот это самосовершенствование. В чем-то я могу совершенствоваться, ну, в плане моего характера. Ну, например, сегодня я себе сказал, я не буду кричать на ребенка, я не буду кричать на ребенка. И завтра говорю, я не буду кричать на ребенка. И так далее. До какого-то момента я могу дойти именно вот самосовершенствованием. Я могу меняться, но дальше будет предел. Предел связан вот с чем. Я, как ограниченный, греховный человек, не могу самосовершенствованием прийти к праведности, приемлемой перед Богом. Я не могу настолько самоусовершенствоваться, что Бог скажет, вот ты теперь достаточно праведен, и по этой причине я тебя готов принять. Не хватает на это моего самосовершенствования. Поэтому самосовершенствование проблему не решает. А религия, это зависит от того, как ее понимать. Интересно, что слово «религия» происходит от латинского «religare», то есть восстанавливать связь. В данном случае, конечно, связь с Богом. Если религия понимается как восстановление прерванной связи с Богом, которое к тому же сделал Христос, когда Он пришел к нам, это не мы взошли на небеса, это Христос сначала спустился к нам для того, чтобы потом Он, да, мог взять нас к себе, но потом уже на следующем шаге. Вот если религию понимать как действие Иисуса Христа и восстановление связи с Богом через Иисуса Христа, тогда религия. Но религия – это все-таки сегодня часто несколько другое. Это религиозные обряды, это религиозные традиции, это верность каким-то человеческим установлениям. И в этом плане, конечно, и не религия тоже. Была такая песня, сейчас не помню, кто ее пел, а перед эфиром не догадался посмотреть. Называлась «Losing My Religion». Ну, кто-то из Eurythmics или вот таких вот групп, которые были популярны в 90-е годы. Что-то из этой серии, по-моему, это было. Вот. И, знаете, может быть, отчасти есть смысл, если это моя религия, если это религия, которую я сам себе придумал, то тогда, наверное, такую религию и надо потерять. Ну, ты хорошо, что потерял. Я помню, у меня как-то был очень плохой компьютер. Действительно плохой. Но я его купил незадолго до этого. Там прошло примерно года два. И мне как-то что-то внутреннее такое не позволяло купить новый. Типа, ну как, ну сам себе такой купил и мучайся теперь. И вот я думаю, не могу, год еще хотя бы, три года, не чаще. Люди меняют компьютеры, конечно, и быстрее, но мне как-то вот что-то внутри не позволяло. Сам купил, сам мучайся. А я такой думаю, что бы с ним случилось, потерялся бы где-нибудь. Не, нигде не терялся, нигде его не забывал. И потом эта штука сгорела. То есть, понимаете, я был ни при чем. Вот, а конкретно ни при чем. Она реально, я не знаю, что там произошло, она просто сгорела, там дымок оттуда пошел, может, замкнуло что-то внутри. Короче, друзья, вы даже не представляете себе, насколько я был рад. Вот она сгорела, я ее потерял, теперь спокойно можно новый компьютер купить. А не чувствуя при этом какого-то внутреннего дискомфорта. Знаете, вот в этом смысле некоторую человеческую религию можно бы и потерять. И ничего страшного по этому поводу не будет. Так что мудрость, конечно. Жанна Михайлова продолжает эту тему, которую Павел, наш слушатель Павел, начал. Она пишет: «Мудрость и вера, сестры. А где еще мудрость брать, как не у Бога?» Вот, поэтому да, да, где еще мудрость брать, как не у Бога? Кстати, вера ровно там же. И ты понимаешь, что... Ну, силы-то у самого у тебя не хватает. Понимаете? Вот, когда мы говорим про духовных людей, я помню, что когда только-только стал христианином, был молодым христианином и смотрел на маститых проповедников, ну, там, я не знаю, мне 16-17 лет, а им за 40. Когда тебе 17, всякий, кому за 40, уже кажется маститым. И начал слышать истории об их страдании, о страдании христиан в советское время, о том, как Бог их через эти страдания проводил. И вот у меня было такое, знаете, может быть, идеализированное восприятие. Вот такие они молодцы, такие они герои веры. В них, казалось мне, есть что-то особое. И отчасти я был прав. Особое действительно было в них. Но оно было не от них, оно было от Господа. Вот Бог дает силу. Эти люди сами по себе и оступались порою, и плакали порою, и совершали такие действия, которых они жалели. Но они уповали на Бога, они принимали Его силу, они брали мудрость у Него. И Жанна здесь, как мне кажется, совершенно точно, правильно об этом пишет. И мы с вами еще будем говорить о том, что, дочитая послание Иакова, будем говорить о том, что если кому-то не хватает мудрости, то пусть просит у Бога. Мы тоже будем в контексте дочитать. Жанна продолжает: «Богатство материальное – это не то, ради чего нужно жить». Я сейчас немножко усложню тут эту историю. Понимаете, какая вещь? Если бы бес был таким с отвратительными копытами, отвратительными рогами и мерзкой физиономией, то его бы сразу все распознавали и от него отворачивались, от него убегали. Проблема в том, что он умеет притворяться. И еще проблема в том, что какие-то вещи, которые он пытается дать, сатана, который пытается дать, могут быть интересны нашей греховной природе. Вот я надеюсь, что вы не выключите эфир после того, что я сейчас вам скажу. Сейчас в Москве очень жарко. В некоторых районах еще жарче. Жанна, да, пишет, я сейчас так прочитал сообщение от Жанны: «Богатство не то, ради чего стоит жить». Я согласен. Но есть во мне какая-то часть моей греховной природы, которая говорит: «Ой, ну, конечно, ради богатства не стоит жить». Но если бы у нас сейчас была достаточная сумма, чтобы нам с женой вот сейчас сесть в самолет и уехать куда-нибудь к морю, к такому морю, где еще и не жарко, и народу не очень много, и условия хорошие, вот это было бы круто. И оно само по себе неплохо. Да, но это вот то, с чем мы с вами сталкиваемся. Одно дело – это наша декларация. А другое дело, когда ты обращаешься к Господу и говоришь: «Господи, дай мне мудрости». Потому что более как, кроме как у тебя, мне ее попросить просто не у кого. Вот это важная и серьезная вещь. Ну да, жить ради богатства, конечно, не стоит. А вот когда приходит искушение, и искушение желанием этого богатства тоже, тогда и просишь: «Господи, дай мне мудрость». Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать сегодня Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что звучит Твое Слово, за то, что оно проповедуется, за то, что Ты открываешь нам Твою истину. Да будет честь и слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Тысячная встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня, Бог даст, дочитаем книгу пророка Оси. Мы подходим к 11 главе этой книги. Я говорил о том, что разделение на главы здесь в разных переводах может быть несколько разным. Давайте начнем читать 11 главу. «На заре погибнет царь Израилев». И в прошлый раз я уже отметил, что эта часть, скорее всего, относится к 10 главе. И читаем дальше. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Мы об этом тоже уже с вами беседовали в прошлый раз. И здесь мы видим, как Божие Слово, Ветхий Завет, относится к будущему. Да, это говорится непосредственно о народе. Однако Господь Иисус Христос отождествлялся с этим народом. «Когда Израиль был младенцем, я возлюбил его». И поскольку Бог возлюбил его, Он вывел Израиль из Египта. Не потому, что Израиль имел какие-то особые способности или особые преимущества или особые заслуги. Нет, конечно, ничего подобного. Простое объяснение. «Я возлюбил его». И также Бог вывел своего сына из Египта. И это относится ко Христу. И Господь Иисус Христос также отождествил себя со своим народом. Он пошел на смерть, и Бог вывел его из места безопасности, как говорится, в самый поток жизни. И сделал он это для того, чтобы Иисус показал Божью любовь, умерев на Голгофском кресте. Дать людям искупление, основу для прощения грехов человека – вот в чем была миссия Иисуса Христа на этой земле. Он вышел из безопасности Египта для того, чтобы пойти на крест, для того, чтобы пройти смерть, для того, чтобы воскреснуть ради нас с вами. Читаем дальше второй стих. «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам». Бог привел этих людей в землю обетованную, а первоначальных жителей земли выгнал, потому что они поклонялись Ваалу. Но теперь и эти люди, Божий народ, тоже стали поклоняться Ваалу и делать идолы. Читаем третий стих. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их». Бог готов был их благословить, и Бог их благословлял самыми разными способами. Он надеялся таким образом мягко привести их к себе. И дальше мы переходим к четвертому стиху. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Понимаете, Бог не заставлял их служить Ему. И Бог вам тоже сегодня не будет навязываться. Многие говорят, ну почему Бог не ворвется в наш мир сегодня? Почему Бог не придет вот просто так, прямо сейчас, и не установит свои порядки? Бога обвиняют в том, что Он не делает одно, другое, третье, то, что нам кажется правильным. Я не знаю и не могу вам сказать, почему Бог чего-то не делает. В конце концов, Он Бог, а я всего лишь творение, и мне не хватает ни информации, ни понимания, ни мудрости, ни милости, ни праведности. Но я знаю одно. Бог вас никогда не будет заставлять. Единственные узы, в которые Он вас заключит, это узы любви. И никаких других просто не будет. Он не будет нас толкать, не будет заставлять, не будет принуждать. Он взывает к нам лишь на одном основании. И взывает он таким образом и к вам, и ко мне. Бог не будет совершать насилие над вами. Он сотряс небеса и землю, и даже сотряс ад, чтобы прийти к нам. И Он стоит перед дверью вашего сердца и мягко стучит, нежно стучит. И говорит: «Се, стою у двери и стучу». Он не выломает эту дверь, не выломает замок. Открыть Ему – это ваше дело, ваш выбор. Ответить любовью на Его любовь. Но знаете что? Его любовь – это сильнейший из всех мотиваторов, сильнейший из всех аргументов. Иисус строит свое царство не на силе, а на любви. И этой любовью Он взывает к вам сегодня. Таков Его призыв. И никакого другого способа у Него нет. Да, Он будет вас судить, однако Он будет привлекать вас к себе только любовью. Именно любовь становится мощнейшим призывом, который только можно себе представить, призывом, который только можно себе услышать. Бог любит тебя. Вот главный мотиватор для покаяния и главный мотиватор для христианской жизни. Читаем 5 стих. «Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». Израильтяне обратились за помощью к Египту, а потом поняли, что Египет на самом деле их враг. После этого они пришли за помощью в Ассирию. Но Бог сказал, что Ассирия им не только не поможет, но и поработит их. Ассирия станет их царем. Именно в Ассирию Бог отправит израильтян, Северное царство, в плен. Они бросались от одного государства к другому. Они искали помощи где угодно, вместо того, чтобы обратиться к Богу. Читаем дальше 6 и 7 стихи. «И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закостенел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Здесь во второй раз в этой главе используется слово «отпасть». Помните образ телицы, которая упирается передними копытами, потому что не хочет идти вперед? И в результате она откатывается назад. Вот и отпадение – это упрямый отказ слушать Бога и слушаться Его. Читаем дальше, 8 стих. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый, я не войду в город». Такое ощущение, что Бог в отчаянии. У него серьезнейшая дилемма, которую ему нужно решить. Бог не хочет их отдавать. Бог любит их. Однако по причине их греха он должен их судить. «Как я избавлю тебя, Израиль?» У Бога нет иного способа избавить нас, кроме как смертью Иисуса Христа. У вас могут быть на этот счет свои собственные соображения, но у Бога других способов просто не существует. И Он говорит в этой книге: «Я единственный Спаситель». В этом стихе упоминаются также города, которые Бог осудил вместе с Содомом и Гоморой. Бог говорит: «Я не хочу вас вот так судить». Но Богу пришлось судить их. Даже при том, что сердце Его повернулось или содрогнулось, и жалость Его возгорелась. И вот получается, что суд, свершившийся над ними, был куда меньше, чем то, что им причиталось. Почему? Потому что Бог решил сохранить Ефрем вместо того, чтобы его сокрушить. Да, друзья, будет Божий суд, и он суров. Однако и в этом суде проявляется Божья милость. Читаем еще раз 9 стих. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема,
ибо я Бог, а не человек, среди тебя святый, я не войду в город». Он имеет право судить по всей строгости, но он говорит «я святый», и он также милует. Знаете, нам порою кажется, что мы кузнецы собственного счастья. Однако Бог нам напоминает, что это Он – властитель. Он никому не подчинен. Он никому не подотчетен. У Него нет совета директоров или совета попечителей. Никто Его на эту должность Бога не выбирал и не назначал. Он делает ровно то, что хочет. Если вам не нравится то, что делает Бог, то вам же хуже, потому что Он вам не подотчетен. Он не будет слушать ваших претензий, вашей критики. Иногда спрашивают, ну почему Бог так поступает? Я не знаю. Бог делает много такого, чего я не понимаю. Но Он Бог и передо мною, и перед вами. Он уж точно не отчитывается. Читаем 10 стих. «Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада». Бог намерен судить. Это будет суд над всеми народами, в том числе и над народами Запада. Имеется в виду Запад по отношению к Израилю. Я напомню, что именно от Израиля тогда отсчитывались географические направления. Читаем 11 и 12 стихи. «Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби. И вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми». В Иудее, Южном царстве, еще должно было быть несколько благочестивых царей. Но на севере благочестивых царей в принципе не было. Северяне окружили себя ложью, по сути, оболгав самого Бога. Понимаете, одурачить можно кого угодно. Сегодня можно дурачить всех, но Бога не проведешь. Он знает все, и когда-то Он будет судить по истине. А теперь читаем 12 главу, 1 стих. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Восточный ветер исходит из раскаленной Аравийской пустыни. Он проносится по израильской земле, и можно подумать, что попал куда-то совсем не туда. И вот Бог говорит, что ассирийцы пронесутся по этой земле именно как пустынный восточный ветер. И это после того, как Израиль будет искать заступничество то у Египта, то у Ассирии. Читаем дальше 2 и 3 стихи. «Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом». Тут зачастую задают вопрос, почему Бог написал в своем слове, что еще в утробе матери Иаков запинал своего брата Исава, в других переводах ухватился за ногу Исава. И вот я думаю, что сегодня в современности это становится куда более понятным. Медицина и психология утверждают, что формирование характера человека начинается еще в материнской утробе, в то же время, что и формирование нашего тела. И вот Иаков уже в утробе показал, он хочет родиться первым, но Исав его опередил. Иакову действительно очень хотелось любыми способами обрести первенство. Это было в его сердце с самого начала. И вот Иаков боролся еще со своего рождения. Но пришло время, когда Бог его, уже взрослого, наконец поборол, чтобы взять этого человека в свои руки и чтобы потом благословить его. Эта мысль продолжается дальше в 4 стихе. «Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». Но почему же Иаков превозмог? Он что, лучше умел бороться? Вот среди современных борцов он что, стал бы чемпионом? Нет, конечно. Бог его положил на лопатки. Однако он, Иаков, все-таки победил. Знаете, каким образом? Он победил, сдавшись Богу. И вы можете бороться с Богом сколько угодно, но вы не сможете его победить, пока не сдадитесь ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 5 стих. «Господь есть Бог Саваоф, сущий, или Яхве, имя Его». У меня сейчас нет времени подробно этот стих комментировать, однако здесь перед нами чрезвычайно важная истина. «Сущий Яхве, Его имя». Тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто будет. Тот, чье главное свойство – существовать и во времени, и вне времени. Читаем 6 стих. «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Бог открыл им свое имя – Яхве, Господь, Сущий, чтобы они помнили его. Он говорит: «Вы всегда узнаете меня по имени. Я Яхве, живой, сущий Бог». Именно поэтому не нужны ни жертвенник, ни идолы. Но этим людям на практике нужно было подтвердить свое покаяние. Ведь только придя к живому Богу, можно увидеть, как соединяются милость и справедливость. Читаем дальше 7 стих. «Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать». Слово «хананеянин» можно переводить и как «купец». И весь этот стих может иметь и такой смысл. «Он купец, и весы обманщика в руке своей он подавляет». Эти люди были нечестны в бизнесе, и это также было мерзко перед Богом. Читаем 8 стих. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Эти люди уверены, что у них все в шоколаде. Им казалось, что они благословлены Богом, и любая ревизия с их точки зрения должна была бы это подтвердить. Читаем 9 стих. «А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника». Бог говорит: «Я еще не завершил свое дело с вами. Я вас не брошу, я вас не отрину». Читаем 10 стих. «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закололи в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля». Понимаете, Галаад должен был стать местом благоухания, местом, где делают бальзам. Однако на практике он оказался местом греха. Читаем сразу 14 стих. «Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Никакая похвальба, никакая собственная безбожная гордость здесь не поможет. А теперь сразу переходим к 13 главе. Израиль будет судим уже сейчас. Об этом, собственно, здесь и говорится. Ну а дальше, в 14-й, заключительной главе книги, о том, что Израиль будет спасен в будущем. Бог его не оставил. Сейчас суд, но в будущем спасение. Итак, 13 глава, 1 стих. «Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб». Когда Израиль служил живому Богу, Бог возвеличил его. Но когда он начал поклоняться Ваалу, Он умер. И не только он умер и был выселен из земли. Умерла вся земля. Я полагаю, что она так и не возродилась. Да, ее возделывают, и в современном Израиле есть немало удивительного. Но есть также и твердая, жесткая, сухая, я бы даже сказал, жестокая земля пустыни. Читаем дальше второй стих. «И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям, целуйте тельцов». Да, друзья, это ведь была форма поклонения. Они целуют этих золотых тельцов. Сегодня немало людей, которые целуют иконы. Знаете, что я по этому поводу вам скажу? Давайте славить Христа. Давайте поклоняться Ему. И ради Бога, уберите из своей жизни все, что стоит между вами и Христом. Поклоняйтесь Ему одному, своей жизнью. Поклоняйтесь Ему своим делом, своим домом, тем, как вы поступаете в повседневной жизни, а не только в церкви. Мы сегодня почему-то стали различать улицу и церковь, светская и церковная. Но для Бога никакой разницы нет. И если мы позволяем нашей жизни раздвоиться, то это наша проблема. Четвертый стих читаю. «Но я Господь Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Может, у вас тоже есть свой замысел спасения? Какие-то свои представления о том, как это должно быть? Знаете, иногда слушатели с нами такими соображениями делятся. Вот я считаю, что лучше было бы Богу поступить так-то и так-то. Но знаете, Спаситель один. И план спасения, и замысел спасения тоже один. Спаситель – это Бог, и поскольку это так, идите Его путем и не пытайтесь придумать свои собственные. Иисус сказал, «Я – путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня. И вы это либо принимаете, либо отвергаете. До вас прошли миллионы людей, которые увидели, что это так. И у вас может быть, конечно, свое представление о спасении или свое представление о справедливости, но оно ничего не стоит, потому что Бог – единственный Спаситель. Только Он способен дать и осуществить единственный подлинный план спасения». В пятом стихе мы читаем «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей». И сразу прочту седьмой стих. «И я буду для них, как лев». «Как скимен буду подстерегать при дороге». И восьмой стих. «Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их». Дело в том, что лев был образом Вавилона, а леопард или скимен – образ Греции, Александра Македонского. Медведь или медведица – образ Мидо-Персидской империи. Бог говорит, «Я приду к ним, как лев, и как леопард, и как медведь. Я разбросаю их по миру». Бог говорит, «Я буду судить вас, но я не отрину вас. Я восстановлю вас». Читаем 9 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Друзья, сегодня мы слишком часто обвиняем Бога в том, что с нами происходит. Если вы тоже склонны обвинять или упрекать Бога, то вот вам хороший стих. «Погубил ты себя». То есть не Бог, а ты сам в ответе за свое теперешнее состояние. И при этом Бог готов тебе помочь. Он предлагает тебе помощь. Читаем дальше, 11 стих. «И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Первым царем Израиля, тогда еще единого государства, был Саул. Последним царем севера был Иосия, юга – Сидекия. И Бог забрал этих царей. Это был Божий суд. Суд в начале, суд в конце. И Бог предельно четко об этом говорит. Я перейду сразу к 15 стиху. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов». Так оно и есть. Это пустынное, очень тяжелое, очень бедное место и сегодня. Место, где проливается кровь. Место, где совершается несправедливость. И вот мы с вами подошли к последней главе книги пророка Оси. И говорит она о том, что Израиль будет спасен. 14 глава, давайте начнем со 2 стиха. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Да, за ваш грех, за ваше нечестие вы пойдете в плен, но также звучит призыв обратиться. 4 стих. «Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». Представьте себе, человек что-то делает своими руками, а потом начинает этому поклоняться. Собственно, многие так сегодня и поступают. Поклоняются произведению своих рук, ну или своему разуму, своему таланту, своему интеллекту. Но, знаете, если вы это делаете, то вы просто язычник, и Бог положит всему этому конец. Читаем 5 стих. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них». Да, они отпали, они отошли от Бога, но Бог говорит: «Я их исцелю». Читаем 9 стих. «Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды». Это, друзья, пожалуй, один из самых победных стихов в Библии. Бог, наконец, победит. Божья любовь восторжествует. Бог говорит Ефрему: «Как я тебя оставлю?» Да, Ефрем ушел к своим идолам. Однако настанет день, когда он поймет, какую ошибку он совершил. И он вернется к Богу и скажет: «Не нужны мне больше эти идолы, что мне до них?» Я вижу всю трагедию греха, драму человеческого падения, разыгрывающуюся сегодня в мире. Но я верю, что Бог выйдет из этой драмы победителем. Я верю, спасенных будет больше, чем потерянных. Кстати, в этом я не одинок. Об этом, например, много раз говорил великий британский проповедник Чарльз Спержен. Ведь мы с вами видим только то, что сейчас. Мы не можем вырваться нашим зрением за пределы нашего времени. Но давайте помнить, что, например, в прошлом был момент, когда Бог спас весь город Ниневия. Да, менее чем через 100 лет после этого они вернулись в грех, и Бог осудил их. Но в будущем, именно в будущем, произойдет величайшее обращение к Богу. И будет это среди великой скорби. А потом наступит тысячелетнее царство, время спасения. Бог победит. Любовь восторжествует. Наш Бог победно восседает на своей колеснице. Он Бог-владыка. И я хочу устремляться вперед вместе с Богом. Мы подошли к концу книги пророка Оси. В следующий раз вернемся к Новому Завету и будем читать послание Иакова. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.